У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем чтение и анализ повести «Себастьян Бах», входящей в книгу князя Владимира Адоевского «Русские ночи». Возвратимся теперь к едва намеченной и до времени оставленной нами теме религиозной прелести, несомненно присутствующей в большинстве музыкальных произведений, носящих порою даже и богослужебный характер. Я уже говорил, что тему эту Адоевский связывает не с инструментальной музыкой, как того можно было бы ожидать, но с пением. Вот и искушение, коему подвергается далее жена Баха, до этого момента единомышленница мужа, приходит именно через голос, вернее, через его обладателя. Но выразителем этого искушения становится пение. Прочтем этот эпизод. Однажды во время богослужения Бах сидел за органом, весь погруженный в благоговение, и хор присутствующих сливался с величественными созвучиями священного инструмента. Вдруг органист невольно вздрогнул, остановился. Через минуту он снова продолжал играть, но все заметили, что он был встревожен, что он беспрестанно оборачивался назад и с беспокойным любопытством посматривал на толпу. В середине пения Бах заметил, что к общему хору присоединился голос прекрасный, чистый, но в котором было что-то странное, что-то не похожее на обыкновенное пение. Часто он то заливался, как вопль страдания, то резко раздавался, как буйный возглас веселой толпы, то вырывался, как будто из мрачной пустыни души. Словом, это был голос не благоговения, не молитвы. В нем было что-то соблазнительное. Опытное ухо Баха тотчас заметило этот новый род выражения. Оно было для него ярким, ослепительным цветом на полусветлой картине. Оно нарушало общую гармонию. От этого выражения пламенное благоговение переставало быть целомудренным. Духовная, легкокрылая молитва тяжелела. В этом выражении была какая-то горькая насмешка над общим таинственным спокойствием. Она смутила Баха. Тщетно он хотел не слышать ее, тщетно хотел истребить эти земные порывы в громогласных аккордах. Страстный болезненный голос гордо возносился над всем хором и, казалось, осквернял каждое созвучие. Конец цитаты. После этого обладатель соблазнительного голоса, венецианец, молодой человек, высокого роста, с черными полуденными глазами, как описывает его Адоевский, появляется в доме Бахов и знакомит хозяев с новой итальянской музыкой, доселе мало известной в Германии, зато, увы, слишком известной нам. Описание этой музыки Адоевским тоже слишком примечательно, чтобы я мог его упустить. Цитирую текст. «Тогда только что начинался новый век новой итальянской музыки, которой последнее развитие мы видим в Россини и его последователях. Кариссими, Чести, Кавалли хотели сбросить несколько уже устаревшие формы своих предшественников, дать пению некоторую свободу, но последователи сих талантов пошли далее. Уже пение притворялось в неистовый крик». Уже в некоторых местах прибавляли украшения не для самой музыки, но чтобы дать певцу возможность блеснуть своим голосом. Изобретение слабело, игривость рулат и трелей заступила место обработанных полных созвучий. Представьте себе важного Баха, привыкшего к мелодическому спокойствию, привыкшего в каждой ноте видеть математическую необходимость и слушающего набор звуков, которым итальянское выражение, незнакомое Германии, придавало совершенно особенный характер, причудливый, тревожный. Венецианец пропел несколько арий. Это слово уже вводилось тогда в употребление своего учителя. Потом несколько народных канцонет, обделанных в новом вкусе. Кроткий Бах все слушал терпеливо, только смеялся из-под тишка и с притворным смирением замечал, что он не в состоянии ничего написать в таком роде. Конец цитаты. Бах, воспринимающий музыку как разговор с Богом, тотчас же отмечает штукарский характер этой музыки. Она ему даже кажется комичной. И не без оснований. Но совершенно другое влияние она оказывает на его жену, как на сосуд немощный, по своей женской природе более склонный к обольщениям чувственного порядка. Читаем далее. Когда незнакомец совсем ушел, Бах, не заметивший ничего происшедшего, хотел с Магдалиной пошутить немного насчет своего самонадеянного нового знакомца. Но вдруг он видит, что Магдалина бросается к клавихорду и старается повторить те напевы, те выражения незнакомца, которые остались у ней в памяти. Себастьян подумал сначала, что она передразнивает венецианца, и готов был расхохотаться. Но он пришел вне себя от удивления, когда Магдалина, закрыв лицо руками, вскричала: «Вот музыка, Себастьян, вот настоящая музыка! Я теперь только понимаю музыку. Часто, как будто во сне, я вспоминала те мелодии, которые мать моя напевала, качая меня на руках своих, но они исчезли из моей памяти. Тщетно я хотела найти их в твоей музыке, во всей той музыке, которую я слышу ежедневно. Тщетно. Я чувствовала, что ей чего-то недоставало, но не могла себе объяснить этого. Это был сон, которого подробности забыты, который оставил во мне одно сладкое воспоминание. Лишь теперь я узнала, чего недостает вашей музыке. Я вспомнила песни моей матери». «Ах, Себастьян!» — вскричала она с необыкновенным движением, кидаясь на шею Себастьяну. «Брось в огонь все твои фуги, все твои каноны! Пиши, Бога ради, пиши итальянские канцонеты!» Себастьян без шуток подумал, что его Магдалина просто помешалась. Он посадил ее в кресло, не спорил и обещал все, чего она не просила. Незнакомец посетил еще несколько раз нашего органиста. Себастьян был в состоянии выбросить его из окошка. Но, видя радость своей Магдалины при каждом его посещении, он был не в силах принять его неласково. Однако же Себастьян с удивлением замечал, что в наряде Магдалины явилась какая-то изысканность, что она почти глаз не спускала с молодого венецианца, ловила каждый звук, вылетавший из груди его. Себастьяну странным казалось, прожив 20 лет с своей женою в полной тишине в согласии, вдруг приняться ревновать ее к человеку, которого она едва знала. Но Бах был беспокоен, и слова Албрехтови «голос исполнен страстей человеческих» невольно отзывались в ушах его. К несчастью, Бах имел право ревновать в полной силе этого слова. Итальянская кровь, в продолжении 40 лет обманутая воспитанием, образом жизни, привычкою, вдруг пробудилась при родных звуках. Новый неразгаданный мир открылся Магдалине. Полуденные страсти, долго непонятные, долго сжатые в душе ее, развились со всей быстротой пламенной юности. Их терзания увеличивались терзанием, которое только может пытать женщина, понявшая любовь уже при закате красоты своей. Конец цитаты. Показательная реакция итальянца на эту влюбленность. Прежде всего, вид влюбленной женщины распаляет в нем ему и так свойственное тщеславие. Заметим связь этого чувства с музыкальной формой, которой оперирует итальянец. Здесь можно увидеть даже некий замкнутый круг. Причем непонятно даже, тщеславный ли характер музыки формирует характер ее исполнителя, или же на этой музыке сказывается тщеславный характер ее творца. «Франческо тотчас заметил действие, производимое им на Магдалину», — пишет Адоевский. Ему смешно и забавно было влюбить в себя старую жену знаменитого органиста. Лестно было его тщеславию возбуждать такое внимание женщины посреди северных варваров. Сладко было его сердцу отомстить за насмешки, которыми немецкие музыканты осыпали музыку его школы, в доме их первоклассного таланта перебить дорогу у классической фуги. И когда Магдалина вне себя, забывая своего мужа, обязанности матери, семейства, опершись на клавихорд, устремляла на него пламенные взоры, насмешливый венецианец также не жалел своих соблазнительных полуденных глаз, стараясь вспомнить все те напевы, все то выражение, которые приводят в восторг итальянца. и бедная Магдалина, как дельфийская жрица на треножнике, невольно уходила в судорожное убийственное состояние. Наконец, итальянцу наскучила эта комедия. Не ему было понять душу Магдалины. Он уехал. Конец цитаты. Важно также отметить разрушающий характер этой музыки, содействовавший практически распаду баховского семейства, в противовес баховской, созерцательной и молитвенной. Читаем далее. Бах не узнавал своей Магдалины. Прежде бодрая, деятельная, заботливая о своем хозяйстве, теперь она сидела по целым дням, сложив руки в глубокой задумчивости и потихоньку напевала франческины канцонеты. Тщетно Бах писал для нее и веселые минуэты, и заунывные сарабанды, и фуги ин стило франсе. Магдалина слушала их равнодушно, почти с неудовольствием, и говорила: «Прекрасно, а все не то». Бах начинал сердиться. Немногие тогда понимали его музыку. Преданный вполне искусству, он не дорожил людским мнением, мало верил похвалам часто пристрастных любителей. Не в приходящей моде, но в собственном глубоком чувстве он старался постигнуть тайны искусства. Но он привык к участию Магдалины в его музыкальной жизни. Ему сладко было ее одобрение, оно укрепляло его самоуверенность. Видеть ее равнодушие, видеть противоречие с целью своей жизни и видеть его в маленьком кругу своего семейства, в своей жене, в существе, которое в продолжении стольких лет одно с ним чувствовало, одно мыслило, одно пело, это было несносно для Себастьяна. К этому присоединились и другие неприятности. Магдалина почти оставила свое хозяйство. Порядок, к которому привык Бах в своем доме, нарушился. Прежде он бывал так спокоен в этом отношении, так свободно предавался своему искусству, зная, что Магдалина заботится о всех его привычках, о всем вещественном в жизни. Теперь Себастьян принужден был сам входить во все подробности, на 50-м году учиться мелочам, посреди музыкального вдохновения думать о своем платье. Бах сердился, а Магдалина... Магдалина терзалась, но другим образом. Часто, оттерши глаза, вспоминала она о своих обязанностях и раскрывала баховые партиции. Но ей являлись черные глаза Франческо. В ушах ее отдавались его страстные напевы, и Магдалина с отвращением бросала от себя бесстрастные ноты. Часто ее терзания доходили до исступления. Она готова была забыть все, оставить свой дом, бежать вслед за прелестным венецианцем, упасть к его ногам и принести ему в дар свою любовь вместе с своей жизнью. Но она вглядывалась в зеркало, равнодушное, оно представляло ей 40-летние морщины, которые ясно говорили Магдалине, что пора ее миновала. И Магдалина с воплем и рыданием бросалась на постелю или бежала к мужу, и в сильном волнении духа говорила ему: «Себастьян, напиши мне итальянскую канцонету». «Неужели ты не можешь написать итальянской канцонеты?» Несчастная думала, что этим она перенесет на Себастьяна преступную любовь свою к Франческо. Конец цитаты. Продолжение этой темы мы найдем в эпилоге «Русских ночей». Музыка действительно втерлась в новейшее общество в одном из его маскарадных платьев под покровительством тщеславия, говорит там Фауст. Но почему наше тщеславие подружилось именно с музыкой? Почему, например, не с кухней, что было бы гораздо легче и гораздо полезнее? Тут случилось нечто довольно странное и любопытное. Почтенному фабриканту, заставлявшему свою дочь играть блистательные вариации на «Дитанти Палпити», никак не приходило в голову, что несколько пустых филантропов, занимающихся исправительной системой, наткнулись на факт вполне непонятный. Они заметили, что лишь те из преступников склонны к исправлению, в которых оказывается расположение к музыке. Что за странный термометр? Виктор, уж воля твоя, я никак не могу понять, какое может быть отношение между руладами и нравственными поступками человека. Фауст, да, подлинно странно, а между тем это факт. научно-достоверный факт, как говорят французы. Тут невольно подумаешь о чьем-то вмешательстве в мире действий человеческих. Музыка, повторяю, втерлась в этот мир вопреки духу времени. Ты видишь, я признаю существование этого духа, но даю ему другой смысл, который, может быть, не понравится утилитаристам. По-моему, дух времени в вечной борьбе с внутренним чувством человека. Этот дух был принужден принять в свои недра противную ему музыку, покоряясь какому-то темному чувству человека, которое бессознательно угадало высокий смысл этого искусства. Вячеслав, я очень рад этому открытию. Вперед, когда в концерте какая-нибудь певица или сеньор кастрата затянет «Дитанти палпити», я закричу: «Молчание, господа, это курс нравственности». Фауст, твоя насмешка кстати, но ты ошибся целью и попал не в музыку, а в дух времени. Этому духу очень бы хотелось переиначить на свой лад ненавистное ему искусство. Для этого он двинул музыку на ту разгульную дорогу, где она теперь шатается со стороны в сторону. Гимном, выражающим внутреннего человека, материальный дух времени придал характер контраданса, унизил его выражением небывалых страстей, выражением духовной лжи, облепил бедное искусство блеском, руладами, трелями, всякою мишурою, чтобы люди не узнали его, не открыли его глубокого смысла. Вся так называемая бравурная музыка, вся новая концертная музыка – следствие этого направления. Еще шаг, и божественное искусство обратилось бы просто в фиглярство. Темный дух времени уж близок был к торжеству, но ошибся. Музыка так сильна своей силой, что фиглярство в ней недолговечно. Случилась странность. Все, что музыканты писали в угождении духу времени для настоящей минуты, для эффекта, ветшает, надоедает и забывается. Кто захочет теперь слушать нежности Плеяля и рулады времен Чимороза? Россиниевский блеск уже погас. От Россини осталось лишь несколько мелодий, проникнутых искренним чувством. Все, что было им написано по заказу, для той или другой ноты певца, для той или другой публики, исчезает из людской памяти. Певцы умерли, формы устарели. Беллини, который на сотни сажен ниже Россини, еще живет, потому что еще не успел надоесть, и потому что в его оперы закрались 2-3 искренние мелодии. Фиглярство концертное надоело до чрезвычайности. Все внимание концертистов обращено на то, чтобы удивить публику чем-то новым. Скрипка просится в фортепианы, фортепианам до смерти хочется петь, флейта добивается до пицциката. Люди собираются, слушают, удивляются и по темному, бессознательному чувству зевают. Завтра все забыто. И зевота, и музыка. Не пройдет четверти столетия, и вопрос, что вы думаете об операх Паччини, Беллини, будет так же странен, как теперь вопрос, что вы думаете об операх Галуппи, Карафа, хотя последний даже наш современник. А между тем живет старый Бах, живет дивный Моцарт. Напрасно дух времени шепчет людям в уши: не слушайте этой музыки, эта музыка не веселая и не нежная, нет ни контраданса, ни галопа. Скажу вам слово еще страшнее, это музыка ученая. Благоговение к великим художникам не прекращается. По-прежнему их музыка приводит в восторг, по их музыке учатся, их творение разрабатывается учеными-комментаторами, как «Илиада» Гомера, как комедия Данте. Конец цитаты. Лично я готов подписаться под каждым словом Адоевского. Но вернемся к семье Бахов. С отъездом итальянца жизнь ее членов вроде бы входит в прежнее русло, но это, как оказывается, только видимость. Самое важное ожидает читателя в финале, где Адоевский сочетает несколько ранее переплетавшихся между собою тем, суть которых. Человек, хотя бы краем соприкоснувшийся с греховным соблазном и сразу его не отвергший, тем более впустивший его вовнутрь, вынужден будет расплачиваться за это соприкосновение. Искусство, возведенное в культ, вовсе не обязательно служит действительному спасению человека. Музыка, даже и религиозная, это лишь временное средство в деле объединения людей, но далеко не панацея от одиночества для ее Творца. И, наконец, вдохновение, воспринимаемое как молитва и поддерживающее в трудную минуту того, на кого оно изливается, не есть сама молитва. Все эти, повторюсь, переплетающиеся посылы и предлагает Адоевский читателю к финалу Себастьяна Баха. Цитирую. «Между тем время текло. Магдалина перестала просить у Себастьяна итальянских канцонет. Снова принялась за хозяйство. И Бах успокоился. Он мог по-прежнему предаваться усовершенствованию своего искусства. А это одно и надобно ему было в жизни. Он полагал, что прихоть Магдалины исчезла совершенно. И хотя она редко, как бы нехотя, разбирала с ним партиции, но Бах привык даже к ее равнодушию. Он писал тогда свою знаменитую «Пассионс музик». Был ею доволен. Ему не надобно было ничего более. В то время новое обстоятельство стало, хотя обманом, способствовать его семейному спокойствию. Давно уже зрение Баха, изнуренное продолжительными трудами, начинало ослабевать. Дошло, наконец, до того, что он не мог более работать вечером. Наконец, и дневной свет сделался тяжким для Себастьяна. Наконец, и дневной свет исчез для него. Болезнь Себастьяна пробудила на время Магдалину. Она нежно заботилась о бедном слепце, писала музыку под его диктовку, играла ее, водила его под руку в церковь к органу. Казалось, воспоминание о Франческо совсем изгладилось из ее памяти. Но это была неправда. Чувство, вспыхнувшее в Магдалине, только покрылось пеплом. Оно не являлось наружу, но тем сильнее разрывалось в глубине души ее. Слезы Магдалины иссякли. Улетело то пиетическое видение, в котором представлялся ей обольстительный венецианец. Она не позволяла себе более напевать его песен. Словом, все прекрасное, услаждающее терзание любви, покинуло Магдалину. В ее сердце осталась одна горечь, одна уверенность в невозможности своего счастья, один предел страданиям — могила. И могила приближалась к ней. Ее тлетворный воздух истреблял румянец и полноту Магдалины, впивался в грудь ее, застилал лицо морщинами, захватывал ее дыхание. Бах узнал все это, когда Магдалина была уже на смертной постели. Эта потеря поразила Себастьяна больше собственного несчастья. Слезами на глазах написал он погребальную молитву и проводил тело Магдалины до кладбища. Сыновья Себастьяна Баха с честью занимали места органиста в разных городах Германии. Смерть матери соединила все семейство. Все сходились к знаменитому старцу, старались утешать, развлекать его музыкой, рассказами. Старец слушал все со вниманием, но по привычке искал прежней жизни, прежней прелести в сих рассказах, но почувствовал в первый раз, что ему хотелось чего-то другого. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь рассказал, как ему горько, посидел возле него без посторонних расспросов, положил бы руку на его рану. Но струн не было между ним и окружающими. Ему рассказывали похвальные отзывы всей Европы о его музыке, его расспрашивали о движении аккордов, ему толковали о разных выгодах и невыгодах капельмейстерской должности. Вскоре Бах сделал страшное открытие. Он узнал, что в своем семействе он был лишь профессор между учениками. Он все нашел в жизни – наслаждение искусства, славу, обожателей, кроме самой жизни. Он не нашел существа, которое понимало бы все его движения, предупреждало бы все его желания. Существа, с которым он мог бы поговорить не о музыке. Половина души его была мертвым трупом. Тяжко было Себастьяну, но он еще не унывал. Святое пламя искусства еще горело в его сердце, еще наполняло для него мир. И Бах продолжал учить своих последователей, давать советы при постройке органов и занимать в церкви должность органиста. Но скоро Бах заметил, что его мысли перестали ему представляться в прежней ясности, что пальцы его слабеют, что прежде казалось ему легким, то теперь было необоримой трудностью. Исчезла его ровная светлая игра. Его члены искали успокоения. Часто он заставлял себя приводить к органу. По-прежнему силой воли хотел он победить не искусство пальцев, по-прежнему хотел громогласными созвучиями пробудить свое засыпавшее вдохновение. Иногда с восторгом вспоминал свое младенческое сновидение. Ясно оно было ему, вполне понимал он его таинственные образы, и вдруг невольно начинал ожидать, искать голоса Магдалины. Но тщетно. Через его воображение пробегал лишь нечистый, соблазнительный напев венецианца. Голос Магдалины повторял его в углублении сводов, и Бах в изнеможении упадал без чувств. Скоро Бах уже не мог сойти с кресел. Окруженный вечной тьмою, он сидел, сложив руки, опустив голову, без любви, без воспоминаний. Привыкший как к жизни, к беспрестанному вдохновению, он ждал снова его благодатной росы, как привыкший к опиуму жаждет небесного напитка. Воображение его, изнывая, искало звуков, единственного языка, на котором ему была понятна и жизнь души его, и жизнь вселенной. Но тщетно. Одряхлевшее оно представляло ему лишь клавиши, трубы, клапаны органа, мертвые, безжизненные. Они уж не возбуждали сочувствия. Магический свет, проливавший на них радужное сияние, закатился навеки. Конец цитаты. Вот где сюжет Себастьяна Баха пересекся с сюжетом рассмотренного нами импровизатора. Печальным состоянием Баха, в котором мы оставили его в конце восьмой ночи, в течение которой подытоживается смысл всех прочитанных в течение предыдущих ночей историй, автор наделяет Фауста в начале ночи девятой. А далее в эпилоге этот герой на основе этого же чтения делает далеко идущие, может показаться даже мало связанные с книгой выводы, порожденные снова и снова поднимаемой темой. С ними, а также с причиной печали Фауста, мы ознакомимся в следующей передаче. Thank you.